Всем привет! Сегодня у нас 25-й выпуск «Мотошпраха Лейля Берг». Сегодня у нас очень интересный выпуск, потому что мы будем делать выпуск с Русланом, который тоже из Казахстана. И с Русланом мы познакомились тоже при таких интересных обстоятельствах. Я сейчас расскажу. Но вначале поприветствуем Руслана.
Всем привет, меня зовут Руслан. Вот, 26 лет. На следующей неделе уже будет 27. Uh-huh. Я архитектор, родом из Алматы.
Вот. И живешь в Берлине?
И живу в Берлине, да. В Берлине уже живу третий год. Uh-huh. До этого жил в Потсдаме, в Лейпциге.
А, серьезно, я думала, ты 10 лет в Берлине жил.
Не-не-не.
Ага. Интересно. Да, хочу рассказать историю про то, как мы познакомились с Русланом. Это было очень интересно. Мне кажется, все уже знали Руслана, кроме меня, именно в казахской комьюнити. Познакомились мы на встрече, да, на встрече казахстанцев. Это было в ресторане, нас собрал один тоже казах, и вот он пришел туда, и мы начали разговаривать, ну, все со всеми разговаривали, и я ему сказала, что делаю подкасты, а он очень увлекается.
Да, я... у нас очень много, оказывается, общих друзей. Вот, и... а мы сами не знакомы. Uh-huh. Я послушал несколько подкастов, загорелся прям, и мы решили сделать выпуск.
Да, спасибо тебе большое, что ты сегодня пришел. Классно, начнем с того, наверное, вот с твоего пути с самого начала. Как ты вообще приехал в Германию?
Да, я, получается, я отучился в Алматы, в школе-гимназии номер 27. Это обыкновенная школа, но... У нас с 5 класса был немецкий как второй иностранный язык. И эта школа впоследствии тоже стала Пашули дер Цкунф, то есть у нас был школьный обмен между школьниками. Mm-hmm. А также нас поддерживал Гёте-институт и давал ребятам возможность учить бесплатный язык. Mm-hmm. То есть там я в школе начал учить бесплатный язык, а потом ходил на курсы, выиграл одну стипендию языковую, и вот в дальнейшем мне посчастливилось съездить в Германию в первый раз.
Uh-huh. Это ты выиграл стипендию, чтобы посещать курс B1, да?
B1. Да, это, получается, был языковой курс, нам все оплачивал Гёте-институт. Мы писали сочинение, уже не помню на какую тему.
И... А есть еще этот конкурс в Казахстане, как ты думаешь?
Я, к сожалению, не знаю, но мне кажется, эта инициатива должна еще быть. Uh-huh. Вот, потому что это была очень хорошая возможность.
Это прям, получается, Гёте-институт приходит в эти немецкие школы и говорит, вот, давайте устроим конкурс, да, или как?
Да, получается, но у нас школа была не специализированная, но все равно у нас, я не знаю, директор как-то организовал то, что у нас есть вот такой вот обмен школьниками, к нам приезжали ребята из Германии, некоторые наши ребята, которые им помогали или которые их... принимали в своих семьях, они потом ездили сами по обмену в Германию. И параллельно с этим шла программа от Гёте-института.
Классно, прям такой, как типа
интерактив такой, да, между странами. Mm-hmm. Да, и вот я заинтересовался этим, и мне очень понравилось.
Mm-hmm. Круто! И вот ты, получается, выиграл вот эту путевку, ты один был или у тебя там группа была?
Я не помню, по-моему, несколько человек с Казахстана было. Mm-hmm. И курс был международный, то есть много разных ребят было с других стран. Были ребята с Европы, были ребята с России. Uh-huh. У нас, получается, вместе мы приехали все вместе, нас расселили. Это было в небольшом таком городке Рослибн под Ваймаром. Uh-huh. Вот, и мы там, получается, целый месяц жили, посещали интенсивные занятия, uh-huh. а также где у нас были какие-то экскурсии в Берлину, допустим.
И это все было бесплатно, потому что Гёте-институт
оплачивал? Это было все бесплатно, это полностью оплачивал Гёте.
Uh-huh. Круто. И, получается, ты там провел сколько месяцев?
Да, ну вот, получается, буквально месяц там где-то. Uh-huh. Сдал экзамены, вернулся обратно в Казахстан.
Получил сертификат B1.
Получил сертификат B1 и выбрал физико-математическое направление и больше не занимался языком.
Ага. То есть тебя больше не интересовало, допустим, Германия или немецкий язык, возможно?
Не знаю, нет, на самом деле я еще параллельно со школой я посещал художественную школу и стал вопрос, кем я хочу быть. И мне очень нравилось рисовать, и это, наверное,
И получается, это заслуга твоих родителей, да, то, что они тебя отправили в художественный лицей?
Да, это художественная школа была, mm-hmm. получается, и мне очень нравилось там. Мне безумно нравилось туда, я ходил после школы,
mm-hmm.
У нас был там рисунок, живопись, и я горел этим, реально горел.
Mm-hmm.
Но также у меня хорошо получалась математика и физика, и когда встал выбор выбирать направление после 9 класса, я выбрал именно вот направление с математикой, но искренне хотел делать что-то связанное с творчеством, и поэтому пришел к идее, что я хочу подавать на архитектуру.
Так классно, что ты прям взял и соединил, да, вот эти два аспекта, которые тебе нравятся.
Да, и получается, после школы я подумал, я хочу учиться на архитектора, где я могу это сделать.
Uh-huh.
Выбор был Казахстан, но также до этого я ездил пару раз в Россию и очень сильно хотел поступить в Московский архитектурный. У меня получилось туда поступить, но, к сожалению, не на стипендию, вот, и поэтому я остался в Казахстане. Вот. Для поступления мне нужно было сдать вступительные экзамены, то есть я целенаправленно к этому готовился после, ну, в течение 11 класса, когда я еще был в школе, я ходил на черчение, я брал дополнительные уроки рисунка, потому что вот эти вот два предмета, они были также дополнительными при поступлении в КазГСА. КазГСА — это Казахская архитектурная главная строительная академия.
И ты туда поступил, получается, и отучился сколько-то семестров?
Я отучился буквально один год.
Да.
Мне там очень безумно нравилось. Я начал... У нас была возможность такая делать конкурсы. Вот, и я попробовал себя в одном конкурсе архитектурном. И у нас делали команды из новичков, из... ребят со старших курсов, и мне понравился вот этот вот обмен полностью, как происходил процесс, и я больше начал общаться с ребятами уже, которые выпускались с этого университета, и некоторые из них мне посоветовали подумать, чтобы продолжить свое обучение в другой стране.
Потому что КазГСА не дает прям ничего такого хорошего или как?
Я не знаю, на самом деле первый год был вообще отличный. У нас очень сильная инженерная графика в КазГСА, очень сильные преподаватели были. Не знаю, на тот момент, наверное, это было не то, что я ожидал. На первых порах, наверное, я горел, мне хотелось чего-то большего. Я
этот элемент можно будет сравнить потом с немецким университетом.
Наверное, да. И получается то, что я отучился там год, параллельно узнавал, что нужно сделать, чтобы поступить в какую-то другую страну, и так как я уже в школе еще учил немецкий язык, я подумала, почему бы не попробовать в Германию.
Да. И у тебя, получается, кто-то тебе что-то сказал о том, что можно поступить вот в Германию, но нужно при этом сделать студиум коллег, да, или как?
На самом деле, это был очень долгий путь, и когда я первый раз сказал маме, что я хочу уехать, она немножко, конечно, удивилась и сказала, что, к сожалению, я тут тебе не могу ни в чем помочь, так что если у тебя получится, я тебя поддержу. И это было, наверное, самое главное.
Ответственность.
Я начал читать форумы, потому что в то время не было никаких подкастов, никаких, я не знаю, YouTube-влогов или еще что-то.
Как сейчас,
как,
да?
Сейчас, да,
потому изобилие что вообще информации.
Я был на каких-то форумах 2000-х лет, я не знаю, пытался найти какую-то информацию, как это вообще все происходит, да. И в итоге я понял, что нужно поступать через одну организацию, она называется Униассист, то есть большинство иностранцев поступают через нее.
Да.
Нужно туда отправить список документов.
Это получается по почте или можно было по имейлу отправить?
Нет, тогда это только все документы нужно было отправлять по почте, потому что они должны были быть переведены, заверены. То есть...
И ждать там неделю, да, пока они дойдут до Германии?
Да, минимум нужно было ждать, пока дойдут твои документы, потом нужно было оплатить этот взнос, чтобы они обработали твои документы. Ну и параллельно, конечно, найти программу архитектуры или найти университеты, в которых ты хочешь учиться.
Да.
И это было
в общем, там было немало работы. И ты, получается, нашел, да, что-то в конце?
Да, я нашел. Да, я нашел технический университет Дрездена, и на тот момент условия поступления были такие, что
условия поступления были очень легкие или сложные?
Нет, для ребят из Казахстана, допустим, нужно было отучиться либо 2 года в университете, либо 1 год и 1 год студент-коллег.
Да.
И для меня была вообще новая тема, что такое студент-коллег, как туда поступить.
Это как оно в Америке, что тоже есть такое?
Наподобие foundation.
Да, вот foundation, да.
Только, получается, это как продолжение школьной программы. У тебя несколько вариантов. Есть технический курс, есть гуманитарный. И в зависимости от того, какой ты курс в будущем возьмешь, ты можешь изучать только этот спектр специальностей.
Да.
И я подал документы напрямую в университет, но с условием, что я должен буду пройти студент-коллег.
Да, они тебе так и сказали, да?
Да, и я бросил грант в Казахстане, поехал сдавать вступительные экзамены. Сдавал их в нескольких местах, потому что, чтобы увеличить свои шансы, многие ребята приезжают в страну и между городами ездят и сдают в каждом из городов экзамены.
Это хорошо, если у них даты еще разные.
Да, это вот мне повезло. В тот год я успел в 4 разных местах сдать.
Это в каком году?
Это был 2013 год.
И в каких городах ты сдавал?
Я уже сейчас не вспомню. Я был в Мюнхене, я был в Ганновере, я был в Лейпциге.
И в Саксонии.
Да,
в Саксонии, ну, это вот, Лейпциг.
Это Лейпциг, да.
Да, я только в одном сдавала, во Фрай-университете в Берлине. Ну и поступила потом.
Да, вот получается.
Но я-то сдавала только на гуманитарный курс, потому что я его не смогла технически сдать.
В конце студент-коллега сдается экзамен.
А, ну ты поступил сначала в студент-коллег,
да,
в Лейпциг?
Да, поступил в Лейпциг, в студент-коллег.
Это год, да, был у вас?
Да, 2 семестра.
Ага.
Ну, получается, это целый год, да. И там я изучал математику, немецкий, информатику, химию, по-моему, и физику. Вот.
А зачем вам химия нужна была?
Я не помню уже.
Интересно. Я просто с техническим особо не общалась. Я только с Wirtschaft общалась, с В-курса. И у них не было таких предметов.
Вот.
Да. Интересно. И после студент-коллега ты, получается... Очень важно сказать, что в студент-коллеге считаются твои оценки в конце 50 на 50, то есть 50% твоей оценки, которую ты в школе в Казахстане получил, и 50% оценки, которую ты получил в студент-коллеге. Они складываются, и выходит одна какая-то общая оценка.
Средняя оценка. Средняя. С этой оценкой ты подаешь свои документы в немецкий университет.
Да, допустим, у меня было тогда 2,3, по-моему. Это не типа супер, но норм. И если, допустим, для моего факультета было нормально, для публицистики, а если, допустим, ты хочешь подаваться на психолога, то у тебя должно быть 1.0, либо 0.8. И это очень тяжело достичь, как бы.
Да, в зависимости от специальности, если набор ограниченный, это называется НС-специальность, да, тогда в зависимости, конечно, от оценки увеличиваются шансы или уменьшаются. У меня было 1.4 средняя. То
и
есть я школу с отличием закончил, да, а студент-коллег 1.8 у меня было. Вот. Ну и в сумме получилось 1.4, но это только оценка, чтобы подать свои документы. Я подавал на архитектуру.
В Дрезден, да?
На тот момент я уже решил, что я не хочу ехать в Дрезден. Выбрал несколько других университетов. И архитектора...
А Дрезден ждал тебя.
А Дрезден, наверное, ждал меня, но я не знаю.
А как получилось у тебя оформить визу? Это вот от приглашения, которое тебе выслал Дрезден, или от...
Да, это тоже был очень долгий процесс в Казахстане, потому что я очень поздно, получается, униасист очень поздно ответил мне, и у меня не было времени, чтобы податься на визу. Все студенты, все ребята в Казахстане бронируют термины, бронируют встречи.
Термины — это, да, встречи.
Встречи заранее. В посольстве, чтобы подать документы на визу. И все окошки уже были разобраны, и приглашение с университета тоже шло очень долго до меня по почте. И я помню, тогда я очень прям, я переживал, я нервничал, и мой термин, который я сделал, он уже прошел, а у меня не было приглашения на руках. И я каждый день проверял его, и в один из дней успел забронировать, и буквально вот заскочил вот в последний поезд, наверное.
А я вообще не помню, что там была такая электронное бронирование встреч. Потому что я, когда помню, мне надо было звонить вроде. Это было тоже в 2013. Нет, в 2014 году это было, да. А, ты не помнишь, ты либо проверял в интернете, либо звонил, да?
Да, я, к сожалению, не помню, но я помню, что это было очень сложно.
И это было приглашение от университета Дрездена, то, что они тебе сказали, вот если ты пройдешь студиум коллег, тогда мы тебя примем, да?
Да, и это...
А в итоге не было проблем, то, что ты потом не пошел?
Нет, на тот момент уже нет, потому что на тот момент у меня уже была национальная виза.
Угу.
Национальная виза на основе того, что я учусь в студент-коллеге.
Угу. А это ты ее здесь, да, уже... в Германии меняешь потом?
Да.
Угу.
Получаешь временную визу, чтобы приехать в Германию.
Угу, на 3 месяца.
Да, угу. Посольство проверяет твое приглашение, университет должен ответить, да, мы хотим видеть этого студента.
Угу.
Потом тебе дают разрешение, ты приезжаешь, я здесь отучился. И на момент тогда, когда мне нужно было продлевать мою визу, я уже просто ее продлевал в том городе, в университет которого я поступил.
Угу. Интересно. А слушай, ты, получается, когда закончил студиум коллег в Лейпциге, ты решил, что ты не хочешь поступать в Дрезден, а хочешь поступить в Берлин, да, в Бранденбург?
Да, я выбрал несколько университетов. Выбор был между Ваймаром, потому что я был там на языковом курсе.
Угу.
Я знал немножко этот город.
То есть решающий фактор был, то есть знаю ли я этот город или нет?
На самом деле, также программа. Были разные, есть разные программы в Германии. Архитекторы учатся 3 года и 2 года магистратуры, но есть несколько университетов, в которых программа 4+1.
А есть такой топ-сайт, вот топ университетов для архитекторов?
Да, на тот момент он уже был, и я выбирал университеты, основываясь на рейтинге, конечно же, но также на условиях, которые они дают студенту. Потому что если брать университеты, там очень много студентов и мало времени общения с профессором. Если брать Fachhochschule, там группы меньше, и у тебя есть больше возможностей разговаривать с...
Fachhochschule — это вот специализированная высшая школа, получается, где там они основываются больше на праксисе, то есть на том, что ты больше работаешь, там... а не теории.
Да, там уклон идет именно на какие-то практичные занятия, где нужно больше чертить, больше выезжать на какую-то местность, в моем случае, более прикладное.
Смотри, а вот ты когда, получается, подавал на Fachhochschule Potsdam, тебе нужно было портфолио как-то предоставлять свои работы?
Да, в зависимости...
Помимо вот студиум коллега.
В зависимости от университета есть определенные требования к студентам, если вы хотите обучаться архитектуре в Германии. Допустим, в Ваймаре приходит домашнее задание, которое нужно выполнить в течение там 24 часов, по-моему, и отправить им обратно, да.
Так мало.
В Лейпциге я писал вступительные экзамены, которые включали в себя и эссе, и рисунок, и портфолио. В Потсдаме я приезжал именно со своим портфолио, показывал рисунки, общался с профессорами, спрашивал, что это за программа, какие у меня будут возможности. Вот, и на основе вот этих всех вступительных экзаменов есть оценка, и эта оценка идет вместе с твоей вступительной оценкой после студент-коллега и школы.
Понятно. Ну, вообще очень сложный процесс, конечно. Это надо у каждого сайта, наверное, у каждого университета на сайте смотреть, да?
Да, нужно проверять. Некоторых требуют уже даже практику, чтобы была практика до начала учебы.
А можно им имейл написать, типа, здравствуйте, можете мне, пожалуйста, сказать, какие у вас требования?
Да, на тот момент уже все было на сайтах, но есть всегда имейл отдела для иностранных студентов, куда можно всегда написать, и нужно не бояться писать им, потому что там работают очень хорошие люди, и они мне в моем первом поступлении очень сильно помогли, они очень быстро отвечают, и они тоже заинтересованы, чтобы хорошие студенты поступили к ним.
А как это получается по поводу, вернемся к студент-коллегу, тебе нужно показывать, что у тебя есть язык, какой-то сертификат языка?
Да, минимальные требования было на тот момент, по-моему, B2. Желательно приезжать с C1, но B2 был минимальный, и я, получается, параллельно с тем, когда я учился в КСГСА, я ходил на курсы, опять же, в Гёте-институт,
и там проходил
B2 и писал сертификат Гёте B2.
Понятно. Ну, очень умно. Заранее все продумал, конечно. Интересно, а как тебе понравилась вообще учеба в Fachhochschule Potsdam? Угу. Мне кажется, это намного сильно отличается от вот казахстанской системы образования. Вот от того же Казгаса, да, или как?
Да, сама система для ребят, которые только поступают в университет, она новая. Ты можешь сам выбирать какие-то определенные предметы, которые тебе нравятся, mm-hmm. ты можешь сам составлять себе расписание. Mm-hmm. Но что касается архитектуры, если вы учитесь в Fachhochschule, то есть определенный список обязательных предметов, которые идут в течение всего семестра. Mm-hmm. И буквально несколько, это называется Freiwahl, можно выбрать несколько предметов по желанию.
Это радикально отличается от нашей системы, казахстанской, потому что казахстанская, она как в школе, тебе дают предметы, ты не можешь выбирать, и просто тебе ставят, допустим, 5 предметов сегодня, в понедельник, 6 предметов во вторник. А здесь ты сам себе составляешь вот эти все предметы, да?
Да. Угу. Еще большое отличие в том, что на тот момент в нашем, на мою память,
угу.
очень много профессоров у нас были теоретического плана.
Угу.
А здесь очень много профессоров именно прикладного, то есть угу. это архитекторы, у которых есть свое бюро, свой офис.
Они действующие работники сами, да?
Они действующие, да, угу. у них параллельно идут какие-то проекты, и угу. они также какую-то часть, несколько часов в неделю...
Успевают, да, еще интересно?
Да.
Угу. И получается, вот... У тебя же было как ожидание и реальность, и эти ожидания как воплотились вот в реальность в немецком университете.
Да, потому что у нас было очень много разных возможностей,
угу.
и на самом деле это очень круто. У тебя есть возможность сделать семестр по обмену
угу.
параллельно
Erasmus,
в программе.
Да,
Erasmus.
Угу.
Также параллельно в программе есть именно для архитекторов возможность сделать какие-то поездки, экскурсии. Эти экскурсии организовываются тоже разными профессорами в разные страны.
Ты ездил куда-нибудь?
Да, мне посчастливилось. Я делал летнюю школу в Венеции, и угу. эта летняя школа была приурочена к архитектурной биеннале. То есть угу. проект, который мы делали там, мы потом могли показывать на биеннале сессионс
угу.
в Арсенале. То есть это просто вообще
для архитектора очень круто.
Это невероятно, да.
Уровень.
Была моя первая поездка в Венецию, и угу. на тот момент я, конечно... Вау, с открытыми глазами везде ходил и старался.
Ну, Венеция реально очень красивый город. Для архитектора, наверное, еще интересный, да?
Да, мы там жили больше месяца, и мы делали архитектурные фильмы,
угу.
архитектурные ролики. Для меня это тоже был совершенно новый жанр. То есть каждое лето там какая-то новая тема, и вот в рамках этой темы мы делали свой проект.
Угу. И это засчитывалось, да, тоже, как в университете?
Да, это также. Это mm-hmm. также засчитывались как кредиты
mm-hmm.
и...
Да, очень важно сказать, что в течение своей учебы тебе нужно собирать кредиты, и в конце учебы тебе нужно собрать 180 кредитов. Один кредит соответствует 20-25 работам, часам работы.
Да, mm-hmm. и в нашем случае также можно практику засчитать, то есть во время бакалавра обязательно сделать практику.
Mm-hmm.
Вот. И как раз...
6 месяцев, да, или сколько?
Можно да, 3? В зависимости от университета есть 3, есть 6. Некоторые ребята берут прям целый семестр и только работают.
Угу.
Некоторые ребята работают уже после университета.
И эту практику не обязательно можно только в конце учебы, можно и в начале, и в середине.
Да, ты сам можешь составить график, как тебе удобнее, как ты считаешь правильным.
В это время очень важно найти прям подходящую фирму, которая бы тоже занималась тем, что ты сейчас изучаешь.
Да, нужно тоже смотреть, потому что разные архитектурные офисы, у них разные задачи,
угу.
и спектр действий, которые ты там можешь делать, тоже отличается.
Угу.
В зависимости от программы, в зависимости от... от сферы, на которой они специализируются, будь то отели или рестораны, или какой-то внутренний дизайн.
Можно заранее, мне кажется, вот в университете с кем-то поговорить, кто тебе скажет, да, это мы сможем засчитать заранее, да?
Да. Очень многие профессора, конечно, в течение учебы выбирают уже студентов, которые в дальнейшем делают практику именно
У себя, да, допустим, в фирме. Угу, очень интересно.
Вот это практикуется, и студенты сами стремятся, чтобы во время учебы уже получить опыт.
Угу. Да, мне кажется, это прям, конечно, супер что-то инновативное в Казахстане. Очень редко такое встретить можно. Слушай, ты после окончания вот Fachhochschule, университета Потсдама, ты решил поступить на магистратуру, да?
Да, у меня было несколько вариантов. Можно было поступить на магистратуру в том же университете, где я учился.
Сколько ты там? 6 семестров? Это получается 3 года, да, отучился?
Нет, именно вот в Потсдаме я отучился 4 года, угу. Потому что программа была 4+1.
Угу. Что такое 1?
1, ну это 1 год мастера.
А, окей. И они... этот мастер они тоже предлагали вот в Потсдаме, да?
Да, можно uh-huh. было также остаться в том университете, в котором я закончил бакалавр.
Uh-huh.
Но я хотел сменить атмосферу и...
Как мы уже видели в предыдущем периоде, да?
Я хотел попробовать, каково это учиться в университете. И так как я уже на тот момент работал в Берлине, я именно выбирал... большей степени из университетов, которые находятся в Берлине.
Важно сказать еще раз, потому что сейчас может кто-то слушать и думать, так, как же, ты же учился тоже в университете, почему ты хотел опять учиться в университете? Потому что я, как сказала до этого, Fachhochschule, это тоже университет по-русски, и университет, они, это два разных понятия, да?
Да. Угу. И у них немножко разная структура
угу.
и уклон.
Да, поэтому ты хотел что-то другое попробовать.
А угу. также, что касается, если брать именно архитектуру, то в зависимости от, университета
угу.
разная архитектура.
Угу.
То есть также стиль, который доминирует в этой архитектурной школе,
угу.
он тоже разный. И поэтому, когда ты меняешь университет, у тебя есть возможность
попробовать что-то разное, новое. Да,
да. Попробовать что-то новое.
Угу. Интересно, и ты, получается, поступил вот в Берлин, в технический университет, да?
Да, после mm-hmm. бакалавра я уже уверенно отправлял топ-5 лучших.
Mm-hmm. Mm-hmm.
И да, и выбрал технический университет Берлин. На тот момент мне очень нравился город,
mm-hmm.
потому что здесь происходит просто невероятное количество событий.
Mm-hmm.
Тут очень много, помимо университета, можно найти какие-то выставки параллельно, какие-то... лекции.
Еще это много все единомышленников,
доступно. Да? Да, очень много ребят, очень много студентов, и город предлагает немножко больше.
Угу.
Он очень большой, он динамичный, вот, и программа в Техническом университете Берлин была тоже достаточно сильная.
Угу.
Она была очень разнообразная, там в зависимости от факультетов можно было выбрать разные тематики, также можно было Nachhaltigkeit выбрать, строительство с деревом,
да,
да,
угу.
устойчивое строительство. Да, угу. также можно было специализироваться только в каких-то медицинских учреждениях,
угу.
делать проекты для больниц,
угу.
вот, или выбрать полностью свободное.
Это когда вот ты вот проекты делаешь, какие-то чертежи вот для каких-то, не знаю, зданий определенных, это все как на добровольной основе, да, получается?
Да, учеба организована так, что ты выбираешь главный предмет в семестр,
uh-huh.
и этот главный семестр он называется Entwurf.
Uh-huh.
Это получается дизайн.
Uh-huh.
Это какой-то проект с заданием.
Uh-huh.
И в зависимости от факультета, на котором ты берешь этот проект, это может быть проект, не знаю, отеля, это может быть проект школы,
uh-huh.
это может быть проект, я не знаю, просто сделать офисное здание какое-то. И в течение всего семестра, в зависимости от преподавателя и от группы,
uh-huh.
Ты работаешь либо один, но в случае Технического университета Берлин ты работаешь в группах,
uh-huh.
вот, потому что поток очень большой.
Uh-huh.
И вот это тоже было для меня новым понятием,
uh-huh.
потому что в Fachhochschule я в основном работал один над проектами, а в Техническом университете мне пришлось работать в группе, кооперировать с ребятами, а также мы работали не только среди архитекторов, у нас были возможности работать
дизайн.
С urban design,
uh-huh.
вот, работать с ребятами, которые делают городское проектирование.
Угу. Очень интересно. Мне кажется, когда люди вместе работают, еще с таких разных тем, получаются шикарные проекты, потому что каждый вносит свою лепту, и каждый старается сделать проект лучше. Мне кажется, вот совместная коллективная работа всегда намного лучше, чем... Ну, не всегда, но в основном лучше Но там и тяжело прийти к...
К общему,
да, мнению.
Компромиссу, решению, мнению, да. На самом деле это тоже вызов. Это с тем, с чем мы сталкиваемся. Очень нужно уметь работать в команде. Потому что это не всем дается, и не всем дается легко.
А вот после того, как вы проект уже сделали, этот проект, это чисто вот для учителя, чисто для преподавателя, или бывает такое, что действительно он попадает в руки там нужных людей, и он проектируется? Точнее, осуществляется.
Характерная черта именно в университете в том, что профессора стараются найти такие проекты, которые будут иметь какое-то прикладное значение. То есть они стараются найти проект, который можно в дальнейшем не то чтобы реализовать, но во многих случаях мы даже реализовывали проекты, которые мы делали в университете.
Мы как стараемся... это вообще само интеракцион проходит?
Да, то есть мы находим уже в рамках проекта, либо профессор уже договаривается заранее с какими-то определенными организациями. Вот. И в зависимости от этого мы получаем техническое задание, на основе которого мы предлагаем свои варианты решения.
Ну, это вообще круто, мне кажется, и для организации, потому что это им в копеечку входит, да, если грубо так сказать,
это
и для вас,
потому что
для вас это опыт такой классный, вы знаете, как это все будет в дальнейшем, да, в Беру в Слейп, как это в профессиональной жизни все выглядит.
Также есть возможность, иногда мы делаем конкурсы, то есть в моем случае мы делали конкурс для маленького городка Плющин, небольшой такой туристический город, но который сейчас сталкивается с проблемами, то что молодое население уезжает оттуда, и нужно, получается, оживить центр города.
Да.
И мы делали градостроительный проект для него.
И сейчас вот он...
С ребятами. Ну, мы выиграли второе место, но они, получается, собирали идеи, что они могут сделать.
Это классно.
Да.
Это, получается, они могут из первого места что-то взять, и со второго места что-то взять. Это классно, да. А вы что выиграли?
Это был денежный приз. Потом была небольшая выставка. И мы говорили с, получается, с мэром города. И она обсуждала те идеи, которые мы ей предлагали.
У меня тоже подружка выиграла, вот, когда делала мастер в Котбусе в университете. Только у них там, по-моему, группа из 5 людей была.
Да, у нас тоже групповой проект был.
И тоже им 10 000 евро, по-моему, дали. И на каждого, получается, по 2 000.
Да.
Неплохо. Да. Слушай, вот раз уж мы заговорили на тему денег, ты, получается, в это время работала же, да, еще где-то параллельно? Потому что на учебе одной, ну как... Нужно ее зарабатывать.
Да, у меня была возможность. Первый год, получается, когда студент приезжает в Германию, им по закону нельзя работать, и на первый год у многих студентов есть блокированный счет. Вот, после этого момента сразу со второго года я начал подрабатывать. В моем случае я работал на выходных, называется Zeitagentur. Ты через компанию работаешь в каких-то местах, и специальность тоже может быть... отличаться. Я работал и официантом, я работал и барменом. То есть на протяжении 2-3 лет я им всегда подрабатывал. Также есть
как возможность... это называется, сайт-агентур?
Сайт-агентур — это...
Нет, как называется, вот, в которой ты работал?
Ой, это, я уже не помню. Плюс, по-моему, она называлась.
А,
вот. Можно было подать туда документы как студенту, и они тебе предлагали разные смены, и ты мог выбирать, какие тебе смены удобные. Вот, и работать в тех местах, где тебе тоже удобно, на самом деле.
Да, если кто-то ищет, я тоже могу сказать одну организацию, она называется UCastMe, UCM, я там тоже иногда смотрю работы интересные разные. Мне что нравится вот в таких сайт-агентурах, то, что там еще иногда классные месяцы бывают, либо какие-то культур-фераншталь, какие-то культурные мероприятия, и если ты, допустим, интересуешься этой темой, то ты можешь попасть туда gratis, получается, бесплатно, и работать, да? Мне кажется, очень интересно. Да, и получается, в это время, когда ты все это крутился, двигался, работал, учился, ты нашел Казахскую ассоциацию, точнее, Ассоциацию казахстанских студентов, да?
Да, я этой идеей еще горел с самого начала. Когда я приезжал, мне не хватало того, что нет ребят, к которым я могу обратиться
что-то спросить,
с вопросами, да, какими-то. я узнал, что есть такая студенческая организация, но она на тот момент называлась КСАК.
Угу.
Вот. И...
Она тоже есть, кстати, сейчас в Инстаграме.
Да, на данный момент она дальше существует просто...
Без тебя.
Другие активные ребята.
Да.
Вот. И на тот момент у нас собралась такая группа, идейная группа, так скажу, в Берлине, в Потсдаме. Очень много ребят было. И мы решили организоваться и сделать, ну, оживить ее заново. То есть она получается...
Она была
она
уже?
Она волнами, да.
Да, но получается, вот такие организации, это очень важно, чтобы они существовали, потому что, как ты говоришь, кто-то приезжает в страну и плохо знает немецкий язык, и самое первое, что он пытается сделать, он пытается искать тоже своих соотечественников, да, либо тоже, кто владеет русским языком или, не знаю, там, казахским языком, и на что он натыкается, на такую организацию, которая может помочь, подсказать.
И у нас было тоже несколько проектов, когда мы это начали. Нам нужна была какая-то финансовая поддержка, и мы вступили в Казальянс. Тогда Казальянс был основан в Лондоне, буквально за год до того, как мы это начали делать в Германии. И на данный момент Казальянс — это уже другая структура, но на тот момент это было объединение всех казахстанских студентов за рубежом.
Кто это все финансировал? Это Нурутан?
Я не помню точно, но частично там было, и, по-моему, государственное финансирование, частично какое-то пожертвование или какие-то организации.
Классно. Вот. Я сегодня, я недавно, кстати, видела, что вот КСАГ выставляла пост, что им казахское посольство в Берлине предложило устроить встречу казахстанских студентов.
Да, это Казахстан, это студенческий форум. Мы, у нас тоже в течение нескольких лет он проходил. Это всегда организовывается при помощи посольства. Вот. В нашем случае на тот момент мы работали также с казахско-немецким сообществом в Берлине. И мы старались организовывать какие-то воркшопы.
Какие-то встречи, да, разные, студенческие.
Проблема была в том, что очень много студентов было в Германии, но они были разбросаны по разным городам.
Да.
И у нас был один проект, где мы ездили по разным городам и встречали, собирали наших студентов в каждом городе.
Это круто.
Старались сделать какое-то, не знаю, нетворкинг, какую-то сеть организовать.
Да.
Вот.
Очень интересно, кстати. Я ни разу не слышала об этом. Но мне кажется, потому что я раньше тоже как-то не была заинтересована. В какое-то время у меня появился интерес, вот, а почему бы нет? Я тоже хочу посмотреть, чем они там занимаются. И вот, кстати, у меня есть тоже одно интервью с этой одной девочкой, которая там работает, ну, как работает, которая там в этой организации как бы существует, да. По-моему, 15-й выпуск с Назирке. Кто хочет, может послушать. Вот, давай перейдем дальше. Вот я знаю, что ты работал в архитектурном бюро, да? То есть у тебя есть опыт работы.
Да, получается, когда встал вопрос, где проходить практику, я начал поиск, и посчастливилось мне, я попал в архитектурное бюро. Небольшое бюро, 8 человек. И я как практикант, для меня это был вообще новый мир. Я не знал, как вообще... происходит работа в бюро, я не знал, как люди взаимодействуют друг с другом, за какие сферы кто отвечает. И я, получается, тоже начал вот с небольших каких-то заданий, небольших каких-то дизайнов, помогал в офисе над некоторыми проектами. И в дальнейшем я, получается, сделал там практику 3 месяца и остался как work-студент.
А как ты вообще выбирал вот это бюро? Ты просто, типа, в гугле смотрел, типа, топ самых хороших архитектурных бюро или как?
На тот момент я просто выбирал из тех, которые я знал, с которыми людьми, я не знаю, общался, либо...
Через знакомых, да?
Да, через знакомых, либо где я был на каких-то выставках, если мне где-то посчастливилось поговорить с людьми, которые работают где-то. И также это очень большая сфера, ты знаешь, где студенты работают, кто в каком бюро, ты можешь поспрашивать, ты можешь через профессоров узнать, то есть это больше основано, мне кажется, на каких-то контактах.
Ну, мне кажется, если там, допустим, тоже какой-то интровертированный человек, он, у него мало связи, то он тоже может в интернете, да, найти как бы всю...
Да.
Work, student and jobs.
Что касается именно практики, очень многие бюро прям ищут практикантов. Mm-hmm. То есть это всегда позиция, на которую можно подать вот буквально в любой офис, на самом деле.
Но они в это время, по-моему, не за деньги там работают, насколько я знаю.
Да, раньше это было неоплачиваемое, но, по-моему, на данный момент больше 3 месяцев, то должно быть оплачиваемое.
По-моему, 450 в месяц евро.
Да, в зависимости от контракта, как ты договоришься, вот, и мне действительно посчастливилось, я, получается, хорошо себя зарекомендовал, и мне предложили остаться в этом бюро, и я работал как work-студент.
Да, расскажи вкратце, что такое work-студент или work-студент jobs?
Да, это, получается, позиция для студентов, которые работают параллельно с учебой. То есть можно работать до 20 часов в неделю.
Как раз подходит по визе, да?
Да, это как раз подходит по визе, и ты, получается, можешь набираться опыта уже в той сфере, в которой ты в дальнейшем будешь работать.
Да. Получается, после магистратуры ты же устроился на полную ставку, да?
Да, я, получается, как я начал с бакалавра, в конце бакалавра начал работать, и в течение всей моей магистратуры я также работал в архитектурном офисе, и после этого я уже после диплома я сделал свое портфолио, также, получается, нужно сделать свое портфолио, нужно написать, какой у тебя опыт, и я рассылал по всем бюро, по всем офисам, которые находятся в Берлине.
Мне кажется, еще важно сказать о том, что в Берлине именно очень много людей, которые ищут работу, и поэтому, когда ты, допустим, рассылаешь свое резюме, не надо, типа, в день 3 резюме разослал и сидеть ждать, да, такой, когда мне кто-то ответит. Мне кажется, в Берлине именно, если вы хотите найти работу, то нужно минимум, не знаю, 100 резюме разослать.
В моем случае я разослал 80, да.
Да.
Плюс мой год еще попал на год коронавируса, и очень многих ребят бюро не брали, многих ребят сокращали, и бюро были заинтересованы только во временных работниках, каких-то практикантах, а вот на полную ставку, на самом деле, мест было не так много.
Ну, и вот из кто-то из 80 тебе ответили? Сколько?
Да, многие отвечали, что нам понравилось ваше портфолио, но мы, к сожалению, у нас нет открытых позиций. Но мы сохраним ваше портфолио, так большинство отвечало. А другие, именно бюро, которые на данный момент искали, они приглашают на собеседование. Ты приходишь на собеседование, и в зависимости от офиса, также нужно, конечно же, подготовиться, посмотреть, какие проекты они делают, в каких программах они работают, конкретно какую позицию они ищут. Потому что в Германии есть 9 позиций для архитектора, то есть это 9 сфер строительства. И в зависимости...
Можешь некоторые назвать?
Да, это называется Leistungsphasen, то есть это начинается буквально с самого начала, Vorentwurf, Entwurf, то есть это фаза дизайна. И дальше, что касается Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, то есть те фазы, где получается... где подаются документы на получение разрешения на строительство, и фазы, где прорабатываются, чертятся детали проекта, полностью все детализируется.
А твоя стезя — это какая?
Я работал от 1 до 8. В этом случае у меня было уже немножко опыта в каждой из сфер, и это было большим плюсом, когда я подавал свою заявку.
Круто.
Вот. И если ребята будут также искать, я бы советовал начинать работать во время учебы именно в небольших офисах. В небольших офисах есть возможность учиться разным вещам, учиться разным сферам и набираться опыта буквально во всем. Что касается больших офисов, там они более специализированы, и там каждый человек отвечает только за какой-то один процесс, что на самом деле очень ограничивает твои возможности изучить что-то новое.
Слушай, и ты устроился вот в какую-то определенную фирму?
Да,
ты мне не сказал, сколько тебя фирм пригласила на собеседование?
Мне пригласила 5 фирм на собеседование. Я получил 5 предложений контрактов, то есть, получается, после собеседования. Обсуждаются все условия, пробоцайт, ну, то есть это пробное время, да, контракта, обсуждается зарплата, обсуждаются конкретные
действия
твои которые, функции, да, мои функции в бюро. Вот, и получается, они потом предлагают тебе контракт, ты можешь спокойно прочитать контракт, посмотреть условия и уже ответить им.
В некоторых... Из пяти ты выбрал самую лучшую, да?
На тот момент, да, тот офис, который мне больше всего понравился, да.
Ты хотел что сказать, я перебила, в некоторых?
А, в некоторых бюро есть какие-то, не знаю, нюансы, там, допустим, тебе могут предложить велосипед, да, от офиса, либо билет проездной. Некоторые офисы предлагают параллельно с тем, как ты будешь работать, повышение квалификации. То есть есть какие-то нюансы, в зависимости от этого тоже можно решиться, выбрать и то, что тебе больше всего нравится.
Мне кажется, вообще берлинские офисы очень славятся таким вот комфортом, да, потому что там есть, допустим, иногда диваны, где можно полежать. Мне хотелось бы еще узнать по поводу визы, как это все работает. Допустим, у тебя, когда ты учился на магистратуре, у тебя была учебная виза. После этой учебной визы нужно же, как это сказать, подать заявку на другую визу после магистратуры.
Да, получается, во время учебы у тебя идет виза студента, грубо говоря. В дальнейшем, после того, как ты пишешь диплом, заканчиваешь диплом, университет, то ты можешь подать на визу, она называется виза на поиск работы. То есть ребятам, которые закончили обучение в Германии, она дается на полтора года.
Полтора года.
Да. В этот период, за полтора года, тебе нужно найти работу по специальности. То есть можно в это время работать и не по специальности, но к концу этого срока у тебя должен быть контракт на руке, именно что касается твоей сферы деятельности.
И у тебя сколько времени вот занял процесс поиска работы? Ты прям все полтора года использовал или?
Не, на самом деле я сразу буквально, я получил эту визу на поиск работы. В районе месяца я искал работу, прям интенсивно искал, отправлял, звонил.
80 резюме.
Да. Встречался с людьми, и я буквально за месяц нашел работу и поменял сразу свою визу. То есть можно в любой момент потом, когда ты находишь работу, тебе дают рабочий контракт. Этот рабочий контракт должен быть проверен. И если этот контракт соответствует твоей специализации, которая у тебя в дипломе написана, тогда тебе дают рабочую визу. Вот. Ну и уже получается, на данный момент я работаю на полной ставке с рабочей визой.
У тебя получается сейчас unbefristet, безограниченная виза, да?
Да, контракты, они бывают разные, но в большинстве случаев архитекторам дают unbefristet, потому что это также выгодно для архитектурных офисов.
И вместе с тем и тебе дали визу тоже бессрочную, да?
То есть... Нет, на данный момент у меня виза на 4 года.
Ага, окей.
Вот. То есть...
Но ты можешь ее после вот этих 4 лет уже поменять на...
Вид на жительство. Но не обязательно ждать 4 года. Ребятам, которые закончили университет в Германии, можно спустя 2 года уже подавать на вид на жительство.
Я думала, после 8 лет...
Ну, в сумме, у меня уже в сумме есть достаточно лет, потому что учебные года считаются за полгода.
За полгода, я думала, за 2 года.
Нет, да, и тебе нужно платить взносы в Rentenversicherung, то есть нужно платить пенсионные отчисления.
Да. И во все страховки, которые только можно взять в Германии.
Да. И
это после... очень тоже важно сказать, то, что, допустим, если ты у тебя зарплата 5000 евро, из этих 5000 евро ты получаешь на руки только, допустим, там 3900, потому что у тебя 1100 уходит на страховки, на налоги и так далее.
Да, буквально вплоть до 40% можно, если у тебя нет семьи, нет детей, то... уходит на налоги, да. Большая часть именно налог от зарплаты.
Слушай, очень интересно, конечно, все это произошло, но нам нужно потихоньку закругляться.
Давай.
Да, я хотела бы у тебя еще узнать одну такую вещь, которую я вообще всем задаю и у всех это спрашиваю. Какие вот ты бы рекомендации мог бы дать тем людям, которые тоже хотели бы, может быть, как ты, приехать по учебе?
С моей стороны, рекомендации не бояться делать ошибки, не бояться писать людям, которые знают больше тебя, контактировать со всеми людьми, которые могут тебе помочь или дать какую-то информацию. То есть, если у тебя не хватает именно сведений по какой-то теме, то обязательно искать возможности ее найти.
Угу.
Вот. А также нужно прям гореть тем, чем ты хочешь заниматься, потому что это очень важно.
Угу.
Это поможет и в дальнейшем, и поможет тебе не сбиться с пути и постоянно двигаться к тому, какую цель ты себе поставил.
Угу. А вот если, допустим, по конкретным таким вот вопросам, то, возможно, можно в какую-то организацию обратиться, которая помогает, да, студентам перебраться в Германию?
Насколько я знаю, сейчас уже много таких организаций, да, которые занимаются полностью и документами, и собеседованиями, и всем-всем-всем. Да, это зависит от тебя. Uh-huh. Ты можешь этот путь сам начать, либо отдать свои документы какой-то организации, которая за тебя все сделает.
Да. Спасибо большое, очень интересно. Я еще укажу твой аккаунт в Инстаграме. И да, спасибо большое.
Спасибо, мне тоже понравилось. Спасибо за приглашение. Всем пока.
Увидимся дальше еще. Всем привет, это снова я. Я хотела вам сообщить о том, что у меня сейчас есть Инстаграм, именно который я создала для подкаста. В нем вы можете найти все выпуски и прочитать отдельное описание каждому выпуску, а также найти всех героев или почти всех героев, которые участвовали у меня в подкасте. Подкаст называется «Муташ Праха, нижний пробел, Лейла, нижний пробел, Берг». Я его еще выставлю здесь в инфобоксе. И я еще хотела напомнить вам о том, что у меня сейчас набирается группа, так как я преподаю немецкий язык, испанский язык. Кто хочет изучать эти языки, напишите мне.